Каненкову. При виде женского торса, изваянного из мрамора. Каким путем художник мог такого счастья добиться? Ни головы, ни рук, ни ног, а хочется молиться невоплощенной красоте о недосказанной мечте. Герасимову. Пятна яркие, отрадные, в них душа родной красы, радость степени оглядные черноземной полосы. Радимову, художнику и поэту. Пиши, рисуй и вдохновляй, чернилы краски не жалея, в день молодого юбилея привет тебе, старик Гиляй. Гилеровская любила острить по поводу памятников. На памятнике в Воронеже царь Петр I был изображен смотрящим на здание интенданства, а правой рукой показывающим на острог. На памятнике надпись «Петру I. Русское дворянство в Воронеже». Гилеровским совместно с несколькими актерами написан экспромт. «Смотрите, русское дворянство! Петр I и по смерти строг. Он глядит на интенданство, а пальцем кажет на острог». В годы, когда последний царь был наследником престола и путешествовал по свету, в Японии какой-то полицейский ударил его палкой по голове, покушаясь на его жизнь. Гилеровский отметил: «Цесаревич Николай, если царствовать придется, никогда не забывай, что полиция дерется». По поводу некоторых деятелей театров провинции он каламбурил. «Тяжело актерским коршунам по провинции служить. Хорошо попасть бы к коршунам, поспокойнее пожить». В альбом «М» и «Г». «Не брони меня так строго, что стихов пишу я много, оттого пишу стихи я, что стихи — моя стихия». В Столешниках. В Москве Гилеровский жил в разных местах. На Тверской, теперь улица Горького, в гостинице «Англия», в Брюсовском переулке, в доме Вельтичева, лакея князя Долгорукова, московского генерал-губернатора, на Мясницкой, теперь улице Кирова, в гостинице «Русь», на Второй Мещанской, Большой Никитской, теперь улице Герцена, в Хлыновском тупике и, наконец, в Столешниках. Кого-кого, бывало, не увидишь у Владимира Алексеевича в Столешниках. Кто не сиживал за столом у хозяйки дома Марии Ивановны, на редкость приветливой, гостеприимной, умевшей искусно поддерживать оживленный застольный разговор, тонко подсказывать тему, давать соответствующий тон и уровень беседы. Двери квартиры были открыты для всех. Вот появляется есаул казачьего полка Денисов, приглашенный на обед. Худое выразительное лицо его украшают огромные усищи и пышные баки. Денисов, как старый друг семьи, идет прямо в столовую. А там уже слышится неповторимый, неподражаемый по силе и красоте бас «Я есть хочу!» Это Шаляпин, тоже приглашенный на обед, торопил хозяйку с приготовлениями к столу. Первые шаги в театре Шаляпин сделал в Петербурге на казенной сцене, где его не особенно жаловали. Мамонтов учуял в нем большого артиста и пригласил в свой оперный театр. Он уплатил за него 3000 рублей неустойки, значительно повысил его оклад и выдвинул на главные роли в операх. Скоро Шаляпин стал знаменитостью, и о нем говорили как о чуде природы. С первых дней своего появления в Москве Шаляпин стал бывать в Столешниках. Молодой Шаляпин все годы увлекался литературными занятиями, помещал изредка в юмористических журналах разные мелочи. Кажется, в 1899 году он прочитал у Гилеровского четверостишие, написанные в адрес одного из московских дельцов. «Скажи, где надо комплимент, во след за веком следуй дружно, и в жизни сей, где только нужно, лови момент». Оно было напечатано в журнале «Развлечения» за подписью «Федор Шаляпин». При посещении Столешников он в разговорах с Владимиром Алексеевичем тепло отзывался о Мамонтове и высоко ценил его указания во время репетиции. Мамонтов часто поправлял его: «Вы не так себя ведете на сцене и не таким тоном говорите. Вы, Федор Иванович, ведете себя как простой человек. Но ведь вы царь, не забывайте на сцене этого, это главное. Царь Борис Годунов разве так говорил и действовал?» И показывал, каким тоном надо произнести фразу, с какими жестами и как следует держать себя. Из его разговоров можно было понять, что он сознавал свои пробелы, и как артист, занимающий в частной опере ведущее положение и имеющий высокие артистические данные, стремился к овладению большой культурой, работал над собой много и упорно. Мамонтов, сам прошедший хорошую школу пения, советовал ему больше учиться и как можно ближе сойти с профессором Ключевским, с которым он его познакомил, и рекомендовал чаще советоваться с ним при изучении исторических ролей. Шаляпин рассказывал о частых встречах с профессором и отмечал их огромное для себя значение. Ключевский помогал ему в раскрытии глубин прошлого, в постижении характеров исторических личностей, в познании исторических ситуаций, быта и нравов. Напротив дома, где жил Гелеровский, высится корпуса дома номер 14. Прежде на этой территории стоял маленький двухэтажный домишко, в котором помещался третий разрядный трактир и постоялый двор для извозчиков. А за ним был большой кусок земли, сплошь заросший травой и напоминавший луговину. Эту землю приобрели купцы Корзинкины. Появилось множество рабочих строителей. Сюда навезли массу всякого материала, досок, бревен, кирпича, камня. Закипела работа по строительству корпусов. По вечерам, когда трудовой день оканчивался, строители, поужинав, усыпали на лужайку, рассаживались каждый, где придется, и до сна проводили время в пении русских народных песен. Владимир Алексеевич часто выходил на балкон послушать их. Взлеты теноров и баритонов, рев и раскаты басов, красивые рокотания бархатных октав сливались в могучую, стройную, сотнеголосую симфонию. И нельзя было не заслушаться этим хором. Ни один голос, бывало, не сфальшивит. Ни один не сорвется со своей ноты, словно пели не люди, а огромные, хорошо слаженные музыкальные машины. И другое тут было удивительно. Хор строителей не знал ни регента, ни спевок, ни репетиций и никем не управлялся. При всем том, эти импровизированные народные концерты отличались своим высоким песенным исполнением и были незабываемы. Слушая пение, Владимир Алексеевич говорил: «На Волге, бывало, так певали». Однажды он сказал: «Шаляпина надо позвать как-нибудь на этот спектакль. Федору Ивановичу понравится». Иногда заглядывал Лев Сергеевич Голицын, знаменитый винодел, человек гигантского роста, с белой косматой гривой, похожий на Тургенева. Тот самый Лев Голицын, которого недолюбливали в английском клубе за его крайне либеральные речи и за открытые высказывания по поводу того, что он не посрамлен никакими царскими наградами, вроде чинов или орденов. На нем простые высокие сапоги и мужицкий ватник, будто он собрался на охоту. В руках у него большой рогожный кулек с двумя бутылками. Это подарок Владимиру Алексеевичу. Не забывал столешники старый знакомый московский златоуст Плевако. Он заходил нередко просто повидаться, а теперь пришел, как ни странно, за советом по юридическому вопросу. Раздевшись в прихожей, он входит в редакцию журнала «Спорта», где его встречает Владимир Алексеевич. Фигура златоуста внушительная, импозантная, седые волосы заброшены на затылок, лицо принадлежит к разряду значительных, о которых Мельников-Печерский сказал: «Мы свои лица выслуживаем, как ордена». Поначалу говорили о том, о сём, а потом гость коснулся своего дела. Некий нефтяной король из Баку, вдовец, имевший уже взрослых сыновей, женился на молодой красивой девушке и стал жить с ней отдельно от семьи. Дети заволновались. Обаятельная мачеха, овладевшая сердцем отца, могла овладеть его состоянием. Отец мог отдать ей все, а их обделить. Они решили устранить мачеху физически. Узнав об этом, отец растерялся и приехал к Плеваку за советом. Тот предложил написать завещание, выделив каждому свою часть, детям и мачехе. Миллионер согласился, и, казалось, семейный конфликт улаживался. Но сыновья этим не удовлетворились. Отец снова приехал к Плеваку. Старый юрист не нашелся, что сказать, и просил зайти на другой день. Плевако решил с кем-нибудь посоветоваться. Его выбор пал на Гелеровского. «Ведь ты у нас умница», — сказал Федор Никифорович, — «потому я и пришел к тебе». Выслушав его внимательно, Владимир Алексеевич достал табакерку, постучал пальцем о крышку, как делал всегда, понюхал, подумал и сказал —